Радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации», второй выпуск «Трудов и дней» к 15-летию Московского бюро. Профессия журналист. У микрофона Иван Толстой. После двух путчей и становления Московского бюро на ноги, следующим профессиональным испытанием для журналистов стала Чеченская война, грянувшая под новый 95-й год. Январская программа 11-летней давности.
Записки российского журналиста из дворца Дудаева. 6 и 7 января. Грозный. Специальная часовая программа московской редакции «Радио Свобода».
У микрофона Леонид Никитинский. На войну журналисты летают гражданскими самолетами. Рейсом Москва-Внуково, Кавказские минеральные воды. Моим гидом и командиром в этой поездке, ибо в военных условиях, в отличие от мирного времени, я признаю дисциплину и единоначалие, стал давний товарищ по комсомолке, а нынче заместитель главного редактора новой ежедневной газеты Дмитрий Муратов. Дима летел в Чечню второй раз и знал здесь какие-то партизанские тропы, позволяющие обойти российские военные посты, где журналистов, следующих в Грозный, просто заворачивают обратно. А у возвращающихся из Грозного как минимум отбирают блокноты и кассеты, а могут заодно и накостылять по шее. В Минводах мы некоторое время поторговались с водителями, наперебой предлагающими довести желающих хоть до Назрани, хоть до Грозного, хоть к черту, хоть к дьяволу. И даже нашли одного, который готов был домчать нас за 100 баксов. Его «Жигули», однако, блокировали возмущенные коллеги, не позволяющие сбивать цену, и в результате мы уехали в Назрань за $200. Говоря по совести, оплата соответствует труду и риску водителя. 250 километров, отделяющие Минводы от Назрани, мы преодолевали 6 часов по гололеду в темноте и густом тумане, останавливаясь по требованию хмурых людей с автоматами лишь на тускло освещаемых постах ГАИ, укрепленных и вооруженных, словно маленькие бетонные крепости. На последнем из таких постов за Нальчиком в машину попросился еще один пассажир. Молодой парень в светлом не по сезону плаще. В непролазной грязи, окружавший пост ГАИ, гостеприимно прицелившийся в путников из пулемета, этот новый пассажир производил нездешное впечатление жениха, собравшегося на несвоевременную свадьбу. Как вскоре выяснилось, впечатление это не было совсем обманчивым. Километров через 40, распознав в нас журналистов, попутчик заговорил первым.
Я согласен забыть те 4 года, которые... Вот сейчас весной будет 4 года, как я в сапогах, можно сказать, тогда... Чего я добился за эти 4 года? Единственное то, что я имею такой, ну вот это вот, что летное, что я имею. 200 часов налета, третий класс и старшего лейтенанта Чечни, чеченских ВВС. А у нас есть нечего, у нас жить негде, и мы впроголодь летаем. Я как-то взвесился, посмотрел. За 4 смены я потерял 5 килограмм 600 грамм.
Нашего попутчика зовут Тимур. В 92-м году его отчислили из Ейского высшего военно-летного училища под предлогом неуспеваемости, но фактически, как считает и доказывает Тимур, за то, что он ингуш. Россия в буквальном смысле обрезала Тимуру крылья, но его душа летчика по-прежнему рвалась в небо, и он пошел в авиацию Джохара Дудаева, где было много самолетов, правда не боевых, а учебных, и много керосина, чтобы летать. 2 года, проведенных в небе Чечни, стали, может быть, лучшими годами его недолгой жизни. Тимура всего-то 21. Летать его учили русские летчики-инструкторы, оставшиеся в Чечне на бывшем советском аэродроме и работавшие там фактически бесплатно из любви к делу и к небу.
Мне все равно, где летать. Но я отдаю предпочтение двум державам. Вообще в мире я двум державам отдаю предпочтение. Это Россия и США. Ну, США, это круто сказано, конечно, это как 7 верст до небес, да? Я хотел бы служить России, хотел бы, очень хотел. Летать, знать, что я летчик, не абы кто, то, что я хочу. Сейчас летчиков сколько вот таких вот, а я посмотрел, они ничего не имеют. Я согласен на это ничего. Согласен, лишь бы я летал.
Вопрос стоит, ну, может быть, это резко, но вот жизнь его ставит так. Вот ты или летчик, или ингуш, то что выбирать?
Вы знаете, если так дальше пойдет, я чувствую, что мне придется отказаться от этого. Взять национальность и фамилию матери, для того, чтобы мне пробиться сначала. Но потом Но потом, когда это все будет снято такое, я обязательно возьму обратно свою нацию и свою фамилию. Я свою нацию очень уважаю, я горжусь, что я ингуш. Но в то же самое время, я говорю, я мечтаю о том времени, когда в России будет такое, что я россиянин и все.
С начала 95 года основным корреспондентом «Свободы» в Чечне стал Андрей Бабицкий, вернувшийся после полуторагодичного перерыва в журналистику. Андрей, прошло уже больше 10 лет с тех пор, вы уже не сотрудник московского бюро, вы живете в Праге, но слушатели помнят ваши чеченские репортажи, и среди претензий, которые предъявляют вам, больше всего цитируют такие ваши слова. «Чеченцы отрубают головы для того, чтобы сделать войну более выразительной». Многие высказывали свое возмущение, совершенно, надо сказать, понятное. Вы можете дать объяснение вашим словам?
Тут есть два объяснения. Во-первых, понятно, что это ситуация, которая вырвана из контекста. Значит, разговор шел о том, что они не садисты. Это как бы традиционный способ умерщвления для мусульман, который, как ни странно, гуманен. Потому что, когда перерезают сонные артерии, человек умирает сразу. Да, то есть, если это делается... Я прошу прощения, я не поддерживаю, не оцениваю никак, я просто объясняю это с чисто медицинской точки зрения. Это было описание. Понимаете, дело в том, что очень многое из того, что происходило на этой войне, очень многие действия чеченцев, я оценивал весьма критически. И я понимал, что вот там они режут головы, так сказать, там делают вот эти чудовищные вещи, какой там галстук, не помню, ну, когда язык через прорез там вынимается наружу. Вот, делают для того, чтобы российское общество ужаснулось, для того, чтобы произвести впечатление жестокости, для того, чтобы продемонстрировать, что они там не остановятся ни перед какими зверствами, следует отступить. Вот смысл этой фразы. Я должен сказать, что, наверное, это была крайне неудачная фраза, и... Я об этом говорил несколько раз, о том, что стихия войны, она, конечно, меняет сознание в худшую сторону. Когда ты привыкаешь к смерти абсолютно, да, там, можешь говорить об этом совершенно спокойно. Когда там умирают каждый день какие-то люди, ты видишь их трупы, у тебя пропадает интонация сострадания. Пропадает ощущение близости, так сказать, к той человеческой жизни, которая сейчас уже вот уже смерть, а недавно была жизнь. Уже момент перехода ты не ощущаешь как трагедию. Знаете, когда российские власти в 2000 году пытались возбудить уголовное дело, и они там разворошили, значит, весь корпус моих текстов, они искали там столь же неудачные выражения, они отдали этот корпус на экспертизу Московский государственный университет. По результатам экспертизы там было принято решение, что нет никаких, так сказать, фраз, заявлений, мыслей, значит, эмоций, которые позволяли бы обвинить меня там. Разжигание межнациональной розни, в чем-то еще в жестокости. Но я готов признать, что фраза крайне неудачная, и я объясняю, что я еще раз хочу сказать, что здесь есть элемент, так сказать, вот этого влияния войны.
Случившаяся в январе 2000-го история с задержанием, лжеобменом, а по сути похищением Андрея Бабицкого, еще жива в общественной памяти. Она мало кого оставила равнодушным, одних сблизив, других разведя на далеко отстоящие гражданские позиции. Но был у этой истории и один аспект, о котором российские силовые ведомства, осуществлявшие свою неуклюжую и преступную спецоперацию, не задумывались. Вот как говорил об этом в конце 2000 года тогдашний шеф-редактор Московского бюро Савик Шустер.
Конечно же, все, что произошло, вся история с Бабицким, еще и очень сильно повлияло на западную общественность вот сейчас. Именно на западную общественность в большей степени, конечно, чем на российскую. Что я говорю в большей степени? Вообще иначе. Российская общественность как бы вообще восприняла это, на самом деле, как вот какую-то американскую историю, да, вот, вмешательство в российские дела. А Запад вот всю историю с Бабицким вот, воспринял совсем иначе. Во-первых, началось недоверие к тому, что происходит в средствах массовой информации в России. Началось недоверие к Путину и его людям. Да? И очень сильно возросло доверие к нам. Если уже говорить, что британское телевидение сделало фильм, что постоянно шли репортажи и статьи в французской печати, что очень много об этом говорила американская и немецкая печать, что во время этого дела... Вот в этой редакции, в этом бюро в Москве были абсолютно все телекомпании, мыслимые и немыслимые, от Польши до Японии, то это Я думаю, что такого желания, конечно, у силовых министерств не было, но они нам сделали вот эту вот услугу. Они нас прямо вывели на очень высокий уровень. Да, в самом деле, вот мы сейчас воспринимаемся как настоящее средство массовой информации не только в России, но везде.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» второй выпуск «Трудов и дней» к 15-летию Московского бюро. Профессия журналиста. У микрофона Иван Толстой. Репортажи. Вот что стало приобретением свободы с появлением Московского бюро. 40 лет существовало наше радио в Мюнхене с отделениями в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке и Вашингтоне. 40 лет рассказывало о событиях во всем мире, собирало статьи и анализы западных журналистов о жизни в Советском Союзе, передавало материалы сам издата. Но все это не было репортажами с места, не было журналистским рассказом непосредственного свидетеля о своей стране. Мощная корреспондентская сеть с центром в Москве решительно изменила эфирные возможности свободы. Страна заговорила сама. Мой собеседник Владимир Абарбанель, редактор и ведущий еженедельной программы «Корреспондентский час».
Ну, я считаю, что она очень точно отражает миссию «Радио Свобода». То есть мы передаем точную информацию, и «Корреспондентский час» важен именно тем, что он не касается информации из столиц. То есть он сразу не передавал никаких репортажей из столиц, из Москвы и Петербурга. То есть это реальная жизнь реальной России, жизнь провинциальных городов, жизнь с самого низа, жизнь рядовых граждан. И мне кажется, что очень многие процессы, которые потом происходили в обществе, сначала удалось подсмотреть именно нашим корреспондентам, которые жили в провинции и живут в провинции, прекрасно работают. И только потом это оказалось на острие общественного внимания, и эти процессы пошли широко, эти проблемы стали очень видны. А зарождались они именно там, в этих репортажах.
Как вы проводите отбор материалов для такой программы? Ведь когда у вас такая вот колода карт, вы можете, ну, смухлевать, вы можете выложить все козыри, вы можете пойти с червей, вы можете какую угодно картину представить себе, да, пасьянс, который сложится, и всегда будет как бы в пользу чего-то, в пользу какого-то вашего предвзятого субъективного мнения. Как вы добиваетесь баланса?
Да, здесь возможны два подхода. Либо я как редактор придумываю какую-то тему, да, ну, беру ее, конечно, из жизни, для чего есть информационные поводы и так далее, или по поводу тем, которые, ну, сейчас обсуждаются широко в обществе, да, и таким образом специально заказать репортажи. Это бывает, но редко. Но в основном я свои программы строю следующим образом, полагаясь на корреспондентов, полагаясь на то, что они там, живя у себя в провинции, лучше видят какие-то интересные вещи, которые интересны для слушателей во всей России, которые свидетельствуют о очень важных процессах, происходящих в обществе. Вот мне присылают, например, там заявки на 20 репортажей, и из этих заявок уже видно, иногда складываются темы. Вот, например, касается это земли. Сейчас же идет и захват, и скупка земли, и игнорируют интересы собственников, корпорации игнорируют интересы граждан. И из этого иногда получаются целые подборки. Я надеюсь, что корреспондентский час в этом случае оказывается таким зеркалом сегодняшней этой недели ситуации в стране. Еженедельный тест российской жизни.
Давайте в качестве примера послушаем один сюжет из корреспондентского часа.
В эфире Сыктывкар, Николай Зюзев. У Александра Клейна, известного в Республике Коми литератора, есть стихотворение «День Победы». В нем он описывает день, когда узнал, что война закончилась.
Зэк-банщик в Александровском централе сегодня по секрету сообщил, что год назад Рейхстаг в Берлине взяли, капитуляцию фашисты подписали, и Сталин День Победы объявил.
Да, это была уже не весна 45-го, а осень 46-го. И находился тогда Александр Соломонович в Сибири, в знаменитом Александровском централе, где когда-то томился на каторге знаменитый писатель и революционер Николай Чернышевский. Но времена изменились. Если когда-то каторжник имел право на книги, бумагу и перья, то теперь Александру Клейну приходилось все свои стихи запоминать наизусть. Впрочем, ему было не привыкать. Стихи он начал писать еще в немецком плену. На фронт он, студент Ленинградского театрального института, ушел добровольцем. Там же, под Ленинградом, попал контуженный в плен. Ему, еврею по национальности, не миновать бы лагеря смерти, но его спасло владение в совершенстве немецким языком. Немецкий офицер поверил его лжи, а может, просто пожалел.
Я тогда говорю, Венен Эрлих Цу Заган, если вам сказать честно, отец у меня немец, мать еврейка. Эй, шады, шады, пошоль! И повели. И меня в общий лагерь. И я стал русским. Александр Степанович Ксенин.
Александр Клейн сделал несколько попыток бежать из плена. Удачной оказалась пятая, в 44-м году. Когда попал к нашим, был уверен, что ему, за его лихость, и если не дадут героя, то уже орден точно. Наивность из него вышибли быстро. Статья 58.1б «Измена Родине». Приговор – расстрел. Заменили смертную казнь 20 годами заключения. Худшими были годы в Александровском централе. Это была тюрьма, наглухо отрезанная от всего мира. На свободу был один выход.
Кто помер, бычок вывозил ночью. Он был запряжен в телегу. Ну, проверяли, конечно, живой или мертвый. Проверка техническая, колуном по голове. Мне Воркута, несмотря на адский климат, показалась раем по сравнению со всем предыдущим. В Воркуте была хоть и в столовой, но сцена. Там я выступал с художественным словом, ставил спектакли, сценки.
В Воркуте Александр Соломонович и освободился по амнистии в 55-м году. Затем долгие годы добивался реабилитации. 9 мая для него, говорит он, особый, главный праздник. Пусть даже и встретил он некогда победу за решеткой. Но так уж сложилась его судьба, что годы заключения вошли в нее и трагическим, и светлым. В лагере он стал профессиональным режиссером и писателем. Отсюда же его безукоризненная память. Он в свои 85 лет по-прежнему без запинки читает все свои стихи. И не только свои. Ведь когда-то все приходилось хранить в голове. Другая тренировка памяти. Он развлекался камерников, тиская романы, вспоминая и пересказывая им свои любимые книги.
Никто не ждал вестей из дома, и за парашей стихла мышь, когда я тискал длинный роман про инсургентов и Париж. И в пересказе книжки старой рождался грохот баррикад, и кто-то всхлипывал на нарах, а кто-то ахал не в попад. И каждый видел ход подземный, которым, не жалея сил, герой, как я, от стен тюремных друзей к свободе уводил.
Для радио «Свобода» Николай Зюзев, Сыктывкар.
Корреспондентский час «Радио «Свобода». Еженедельная программа московской редакции.
На волнах «Радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» второй выпуск «Трудов и дней» к 15-летию Московского бюро. Профессия журналист. «Кавказские хроники» – программа Московского бюро, которую ведет Олег Кусов. Уроженец Северной Осетии, военный и политический журналист, Олег, поработав представителем Радио Свободы на Северном Кавказе и теперь переехав в Москву, продолжает свою тему, знакомую ему изнутри. «Путешествие из Дагестана в Азербайджан» – так называлась одна из его программ.
Путь от Махачкалы до Баку еще каких-нибудь 15 лет назад на автомобиле занимал не более 5 часов. Сегодня он длится гораздо дольше, но зато стал интереснее. За 2 часа махачкалинский таксист довез меня до государственной границы. Дальше предстояло добираться около 3 часов на азербайджанском такси, но между этими этапами 6 часов ушло у меня на преодоление государственной границы. Участка протяженностью в километр. Российский участок границы – это около десятка шлагбаумов, узкие проходы между ограждениями из проволоки, будки с пограничниками и патрулирующими на этом участке дагестанскими милиционерами. Один из них разговор со мной начал с проверки паспорта, но быстро перешел на другую тему.
Получится?
По-братски, да, по-братски.
Сколько надо?
Ну, здесь есть 30.
А ты не посмотри, поехал сюда, я там к другому.
Ты что?
Очень интересно.
У напарника день рождения получится? Спрашивал меня милиционер. Сколько надо, уточняю я. Полтинник посмотри, чисто по-братски, говорит милиционер. У меня есть 30, отвечаю я. Полтинник посмотри, и поехал туда-сюда, еще там другому дал. Не отстает милиционер. Есть 100 рублей, обреченно говорю я. Ну, ты интересный человек, смеется милиционер. Но денег я ему так и не дал. Много подобных предложений, дай полтинник и поехал дальше, мне довелось услышать по обеим сторонам Золотого моста. Но азербайджанские служащие границы, как мне показалось, выпрашивают деньги более изящно, чем их российские коллеги. Россияне почему-то убеждены, что за мои же деньги меня обязательно надо унизить и оскорбить. Азербайджанцы, напротив, вежливы и доброжелательны. Они не забудут подчеркнуть. У других мы просим 100 рублей, но ты хороший человек. Любопытно, но на каком ты находишься участке границы, можно определить даже по выражению лиц людей в погонах. После каменных лиц российских пограничников взгляды их азербайджанских коллег выглядели чересчур заботливыми и лукавыми. И даже президент Гейдар Алиев на огромном портрете встретил меня при пересечении границы добродушной улыбкой. Переходя границу, я размышлял о сложившейся здесь практике. О том, что политики используют проблемы Азербайджана-российской границы и торгового транзита в своих интересах, чиновники в своих. Но оплачивают эти интересы простые труженики и торговцы. Они, согнувшись под тяжестью многочисленных проблем, стараются не роптать, а выживать.
Не воруем, главное.
На хлеб хватает, дорога это кормит сейчас дагестанцев.
Конечно, только дорога. Но меня лично вот эта дорога. Вот. Как могу, воспитывая детей своих, одеваю, обуваю. Вот.
Эти слова произнес на прощание мой попутчик, дагестанский таксист Абдурашид, пожимая мне руку у так называемого «Золотого моста». На мосту, на нейтральной полосе, я на несколько минут задержался. Подо мной река Самур несла свои воды в Каспий. На мост выезжали несколько груженных под завязку КАМАЗов. Для кого-то этот мост действительно стал золотым, но для большинства азербайджанцев и дагестанцев остается обычным каменным. И преодолеть его довольно непросто. И, как мне показалось, многое здесь требует коренной реконструкции.
Мифы и репутация. К 15-летию Московского бюро. Продолжим после новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Венгрии сегодня ожидается новая массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Ференца Дюрчиня. Перед зданием парламента в Будапеште уже начали собираться люди, сообщает Associated Press. В Ярославле в ночь на воскресенье совершено нападение на мечеть. Во время службы несколько молодых людей закидали здание бутылками с зажигательной смесью и камнями. Идет поиск нападавших. В Санкт-Петербурге проходит митинг, организованный движением против нелегальной иммиграции. Участники акции выступают в поддержку жителей карельского города Кондопога, где недавно были подожжены и разгромлены торговые точки, принадлежащие кавказцам. В Москве совершено нападение на гражданина Дагестана. В субботу вечером в районе Бирюлево-Западное 10 человек избили его бейсбольными битами, отобрав деньги и ценные вещи. На северо-востоке Москвы на улице Королева произошел провал грунта. В яму упал джип. По предварительной версии, дорогу подмыли грунтовые воды. На месте работают представители дорожных служб и МЧС. Саудовская Аравия вслед за властями США и Франции заявила, что не располагает данными, подтверждающими смерть Усамы Бен Ладена. Информация о том, что Бен Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане, появилась в одной из французских провинциальных газет. Скандал между Венесуэлой и Соединенными Штатами разрастается. Венесуэла направила официальный протест США и ООН по поводу задержания в Нью-Йорке своего министра иностранных дел Николаса Мадуро, несмотря на извинения, принесенные Госдепартаментом США. Поиски вертолета, пропавшего в горах на востоке Непала, пришлось снова прервать из-за дождя и густого тумана. Вертолет пропал вчера, на его борту находились 24 человека, в том числе граждане Австралии, Канады, США и России.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе сегодня разговор, приуроченный к 15-летию Московского бюро нашей станции. Труды и дни. Мы обсуждаем радиожурналистику с самими журналистами. Мой собеседник – врач, поэт и ведущая программы «Свобода в клубе» Елена Фанелова.
Я была доктором, работала доктором-терапевтом в Воронеже, но в один прекрасный миг я осознала, что, как говорил Чехов, медицина не может быть женой, а литература – любовницей. Кого-то нужно будет выбирать. И я пошла преподавать на факультет журналистики Воронежского университета, и мои приятели, которые меня туда, скажем так, спродюсировали, оказались большими друзьями Андрея Бабицкого. И где-то в конце, скажем так, в 96-м году я все время слышала от них такие предложения: «Не хочешь ли ты поработать для Радио Свобода?» И вот, собственно говоря, с 97-го года я начала делать небольшие репортажи из Воронежа, а потом я приехала сюда, знакомиться со всеми, познакомилась с Кареном Магомировым и с Володей Бабуриным, и с Ильей Дадашидзе, и они были моими первыми, так сказать, учителями в деле освоения классики репортажные. С лета 99-го я здесь работаю. Первая большая программа, которая у меня появилась, за которую я стала отвечать, она называлась «Далеко от Москвы», и она как раз основывалась на моем репортерском опыте во многом. Я выезжала в какой-нибудь город, и там была довольно такая серьезная география от Тбилиси до Калининграда, и пыталась создать портрет этого города звуковыми средствами. То есть просто ходила с микрофоном, записывала какие-то уличные звуки, но и много встречалась с то, что называется творческой интеллигенцией, с людьми, которые обеспечивают культурное наполнение этого города. Меня чрезвычайно волновала книжечка наших коллег под названием «Гений места». Вот. И вообще я считаю, что это правда, что гений места существует на самом деле, что место, где человек родился, вырос и сформировался как творческая личность, оно вот как-то влияет на него. И человек, продолжающий работать в определенном городе, он некий культурный портрет этого города создает. И вот мне очень хотелось создавать вот такие вот портреты городов устами, глазами, там, мозгами и сердцами художников, поэтов, музыкантов, киношников, каких-нибудь еще развеселых людей, там, звука, теле, кинорежиссеров. Вот это мне все казалось крайне любопытным и действительно благодарным делом, потому что я смотрела на большое количество ссылок, которые на эти программы стоят, они есть в интернете, и то, что называется, вот эти культурные сообщества, принадлежащие к разным городам, они часто цитируют эти программы.
Как и у кого возникла идея «Свободы Ваги»?
Ой, «Свобода Ваги» — это, конечно, идея Руслана Гелисханова. Прежде всего, что-то такое носилось у нас тут в воздухе, когда мы с Олей Писпанин задружили с товарищами, которые этот самый клуб «Ваги» придумали. А это, надо сказать, было самое первое предприятие такого рода, когда молодая интеллигенция собирается и делает клуб для себя. То есть не клуб для алкоголя и вечеринок, а клуб для литературных чтений, для существования книжного магазина, для каких-то музыкантов продвинутых, не там, не хэви-метал, да, понятно, что это некий интеллигентный рок-н-ролл, для выставок. Ну, то есть такой арт-центр, по сути дела. Когда в Москву приехал Руслан, мы его туда потащили. И он сказал, что это все ему напоминает Мюнхен его молодости, когда он сам выступал в каких-то подобного рода кафе, где собирается студенческая молодежь, потому что Аги, ну, особенно вот в первые годы своего существования, это, конечно, место для студентов. Таким образом, Руслан Гелисханов дал добро и утвердил мысль, что хорошо было бы делать оттуда программу, дать голоса не только экспертам, которые, так сказать, забронзовели, заматерели в своем экспертном состоянии, но дать возможность высказываться в более свободном, расслабленном, если хотите, режиме, богеме. Вот основная аудитория все-таки программы, как я полагаю, это богема. Хотя у нас бывают и очень серьезные программы, дико серьезные программы с участием экспертов серьезных в психологии, в социологии. Но это люди, которым, опять же, не противно ходить в Купаги, которые ощущают это место как свое собственное. Оно их не коробит. Это совсем не пафосный клуб. Это очень демократичное место. Для, не знаю, 2000 года, по-моему, когда он появился, имеется в виду клуб на Чистых прудах, это было такое, в общем, событие.
Ваше журналистское кредо.
Я очень не люблю морализаторство. Я не люблю подталкивать людей к выводам. Я очень аккуратно использую собственное мнение в программе «Свобода» в клубе АГИ. Если его использую, это означает, что я использую себя в качестве персонажа, того же участника жизненного процесса, как и мои гости. Я бы хотела сказать, что моё кредо – объективность, но это тот идеал, к которому я стремлюсь. Наверное, так. Я не хочу ничего искажать ни в этой жизни, ни в том пространстве журналистском, в том медийном пространстве, за которое я отвечаю.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Вы слушаете второй выпуск из серии «Труды и дни» к 15-летию Московского бюро. Мумин Шакиров, кинорежиссер, автор нескольких документальных и игровых картин, участник кинофестивалей. В Московском бюро он редактор и ведущий программы «Формула кино».
«Формула кино» – передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Кинорежиссер Алексей Герман после долгого перерыва вновь вернулся на съемочную площадку, чтобы продолжить работу над картиной «Трудно быть богом» по одноименному роману писателей-фантастов братьев Стругацких. Алексей Герман, как и многие другие большие художники, ревностно относится к отснятому материалу. Присутствовать в творческой мастерской кинорежиссера – большая удача. Увидеть фрагменты фильма мне не удалось. Мастер позволил лишь почувствовать дыхание будущей картины – через шумы и звуки, записанные во время съемок.
Серёжа! Рыбу, рыбу сюда!
Каждый, кто знаком с повестью братьев Стругацких, по-своему представляет средневековое арканарское государство, где и происходят главные действия книги. Тираны-реформаторы, философы и злодеи, герои и антигерои и благородный Дон Румату. Алексей Герман на основе прозы придумал свою планету.
Не знаю, была такая планета, было такое время, не было такого времени. Я ее сочинил, и я абсолютно верю, что вот такая она была. Я долго смотрел на Босха, долго смотрел на Брегеля, и потом у меня возникло что-то такое среднее. Придумали жизнь, придумали людей, придумали религию. Мы знаем, где они писают, мы знаем, как они спят, мы знаем их извращения, их сны. Мы это придумали, и мы в этот мир поверили.
Выбор артиста Леонида Ярмольника на главную роль в картине «Трудно быть богом» удивил многих. Шоумен, весельчак. Популярный телеведущий в далеком прошлом актер Таганки попал в поле зрения Алексея Германа совершенно неожиданно.
Я вообще не знал, что он киноартист. А на телевидении он вел какую-то довольно глупую киноигру, где кто-то в результате получал какие-то деньги, подарки и так далее. Он мне понравился внешне. Повторяю, не зная, что он артист. И он хорошо сыграл маленький кусочек. Я его утвердил, мы шили на него костюмы. Приехав в Чехию в экспедицию от чешского ко-продюсера, я выяснил, что Ярмольник снялся в 65 фильмах. Я упал в обморок.
И все же хочется понять, о чем будет картина такого мастера, как Алексей Герман. Чем завершится история арканарского государства?
Много лет слушатели «Свободы» знакомятся с театральными новостями, премьерами и гастролями благодаря программам редактора Московского бюро театроведа Марины Тимашевой. Вот фрагмент из театрального выпуска «Поверх барьеров» 2004 года. Марина рассказывает о спектакле «Наваждение Катерины» по лесковской «Леди Макбет» Мценского уезда. Постановка Алексея Писегова. Минусинский театр драмы.
В темноте кромешной, в зеленом луче вдруг явится то старик-купец, то сын его, то мальчик, который перед смертью читал житие. И еще видится и после каждого убийства, как начинают вращаться тяжелые лопасти мельницы, и будто подхваченная их движением вращается маленькая иконка, перед которой Катерина поначалу исправно зажигала лампадку, а потом вовсе бросила. Леди Макбет сходит с ума от сознания своей вины, а Катерина нет, да и не из чего сходить. Дремучая она, дикая, никакой вины за собой не чувствует, каяться ей в голову не приходит. Разум зачаточный, эмоции первобытные. Жила медленно, любила топко, убивала словно нехотя. Сперва, правда, крестилась истово, а потом рука сама плетью падала и не выходила креститься. Одно знала наверняка, и на сей счет ни себя, ни других не обманывала.
Так ежели ты, Сережа, мне-то изменишь, ежели меня, да на кого-то нибудь, на какую ни на есть тяную да применяешь... Я с тобой, друг сердешный. Извини меня, живая не расстанусь.
Вольно Сергею было не поверить в угрозу. Вольно насмехаться над Катериной с ненавистной сонеткой. Сонетка в исполнении Жанны Лавникович ему сапог в пару, наглая, чувственно-бесчувственная, расхристанная, в несвежей рубахе на голое тело и хриплым вызывающим смехом. Но живая женщина, не то что иссушенная, выжженная собственной страстью, некогда купчиха, ныне каторжанка. То, что случилось с ней, случается и в музыке спектакля, в песенке, которую Катерина и Сергей пели, в мелодии, которая их обволакивала. Мелодия то ликовала, то ерничала, то глумилась, то страдала, то балагурила. Изначально была вот такой.
Пошли, детки, в лес гулять, что ты точка там набрать, тишина кругом стоит, и лишь кукушечка кричит, и.
А вот что с песенкой этой сталось.
Как мы с тобой погули во тьме осенние длинные ночи, проси животы людей, лютой смертью с белым светом справа.
Никто из зрителей даже не замечает того момента, когда, обхватив сонетку, Катерина бросится с нее в воду. Только вертикально рассечет сцену сверху донизу столб голубого света, и в нем долго-долго, как в невесомости, будут плыть женские тела.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Вы слушаете второй выпуск из серии «Труды и дни» к 15-летию Московского бюро. Арслан Саидов, ответственный редактор информационной службы Московского бюро. Он ведет ежедневную программу «Свобода в полдень». Арслан из Костромы, где закончил педагогический университет, прошел курс обучения в университете штата Калифорния по специальности директор отдела новостей. Он возглавлял службу информации Костромской телерадиокомпании «Русь». Победил на всероссийском конкурсе «Новости. Время местное» в номинации «Репортаж».
Дебют мой состоялся в программе Владимира Абарбанеля «Корреспондентский час». По его просьбе я подготовил материал о розни, о проблемах межнациональной розни. Вернее, это был репортаж о деятельности русского национального единства. Это как раз тогда, в конце 90-х годов, когда такие профашистские организации стали вытеснять из Москвы, они стали обосновываться в российских регионах, в том числе и в Костроме, развили бурную деятельность, причем вполне даже официальную. А некоторые из лидеров организации занимали вполне высокие посты, а действовал даже так называемый отряд самообороны в качестве добровольных помощников милиции. То есть это было вполне легальное такое полувоенизированное формирование, которое в свободное время занимались погромами на местном рынке, ну а по ночам, вечерам устраивали факельное шествие. В это время я работал в Костроме на местном телеканале. В городе, в местной прессе, печати, местных СМИ было не то, что не принято говорить о таких вещах, но и даже несколько опасно. И единственное место, где я мог подготовить этот материал, рассказать о том, что происходит в городе, происходили просто ужасные вещи, это было «Радио Свобода». Этот материал вышел в эфир, причем без всяких купюр, без какого-то предварительного просмотра, без справки. И тогда вот даже, да, сразу после первого репортажа мне стало ясно, что вот «Радио Свобода» — то место, где мне бы хотелось работать, где можно рассказывать обо всем, не оглядываясь на какие-то условности, не думая о том, как это может отразиться на твоих родных, близких, на твоей карьере, не уволят ли тебя на следующий день. Здесь журналист чувствует себя полностью защищенным, и для его деятельности созданы все условия.
Программу «Качество жизни» ведет в московском бюро Марина Катас, которая выступила на «Радио Свобода» одним из самых первых советских журналистов, огоньковцев, во время поездки в Мюнхен в 1987 году. Для иллюстрации сегодняшней журналистской работы Марины мы отобрали фрагмент из программы 2005 года. Как выполнение международных обязательств по уничтожению химического оружия сказывается на здоровье российских граждан? Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров комментирует слова Галины Андреевой, пострадавшей от работы в отрасли.
Никаких социальных защит мы не имеем, ничего, нам ничего не выдают. Конечно, у нас, во-первых, у всех главные проблемы со здоровьем. Ну, во-первых, значит, у меня это головные боли не проходят, боли в печени у меня, пульс у меня очень большой, перебои с сердцем я ощущаю, ноги стали болеть, холодные конечности. Очень страшный, сильный шум в голове у меня, слух у меня очень сильно падает, зрение падает. Я, наверное, не одна из таких. Мы теперь абсолютно брошенные, никому не нужные, каждый сам по себе.
Лев Александрович, мы слышали рассказ Галины Андреевой. Как вы считаете, ее судьба типична для людей, производивших химическое оружие в России?
Абсолютно типично. В свое время, когда принимался закон о социальной защите граждан, работающих с химоружием, мы туда специально вносили предложение, чтобы под этот закон попадали любой человек, который имел дело с химическим оружием, потому что без последствий не ушел никто из той жизни вот, при подготовке к химической войне. Ну, разумеется, это выкинули, то есть это удалось на первом чтении через Думу протащить, а ко второму чтению они просто изменили закон, и этих людей, вот она представитель Андреева, этих людей, они просто были выброшены из этого закона. Так что эти люди полностью из жизни вычеркнуты.
А сколько людей вообще занималось в СССР производством химического оружия?
Хорошо, что вы спросили про СССР. Лучше все-таки про войну говорить, потому что там есть документы. И я подсчитывал. Значит, основные производства у нас были в Чапаевске и в Дзержинске. Через это прошли примерно 100 тысяч человек. От того времени осталось несколько сот человек, ну, примерно 200 человек в этих двух городах. Ну, возраст, конечно. Но самое тяжелое заключается вот в чем. Там же были девчонки. Мальчишки все молодые ушли на фронт, а девчонки, вот это они были. Там сменяемость была, люди отравлялись примерно на 10-й день. Где-то отлеживались и возвращались и снова на 10-й день. 10-й, 12-й, 15-й. И вот из этих 100 тысяч человек десятки умерли на месте, тысячи в бараке, их просто списывали. А десятки тысяч потом умерли от последствий. То есть они умерли не своей смертью, а смерть их было просто отложенное отравление. Поэтому у нас государство виновато тягчайшим образом перед этими людьми, и то, что оно сейчас бросило тех, кто делал химическое оружие в Чувашии, то есть оружие второго поколения, если честно говорить, это просто преступление перед людьми.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутация». Вы слушаете второй выпуск из серии «Труды и дни» к 15-летию Московского бюро. «Прессинг» – одна из самых долговечных программ, делающихся московскими сотрудниками «Свободы». Я разговариваю с бессменным ведущим прессинга Валерием Винокуровым.
Валерий, когда спорт нельзя показать, а о нем только нужно рассказывать, то, наверное, и задача журналиста какая-то совершенно иная. В чем вы видите свое кредо?
Мне вообще больше нравится, когда можно рассказать, чем показать. Я всегда сравниваю с выступлениями по телевидению и по радио. Потому что по телевидению, когда ты выступаешь, то зритель начинает смотреть, как ты одет, как ты там смотришь, как ты на что-то реагируешь. И мысль твою улавливает не лучшим образом. Я говорю это по большому собственному опыту. Много раз я в этом убеждался. А когда ты там еще по телевидению вставляешь спортивные сюжеты и их комментируешь, то тоже оно, твой комментарий телезритель не очень внимательно слушает, ему важно, что показывают. По радио каждое слово ценно. И вот с этой точки зрения мы стараемся, чтобы слова в наших программах спортивных на ветер не улетали.
А помните ли вы самую удачную программу прессинга?
Ой, это невозможно, потому что их уже сейчас около 600. И я думаю, что легче мне вспомнить 2-3 неудачных.
Вспомните 2-3 неудачных. И в чем была суть неудачи?
Суть неудачи бывала в том, что гость программы оказывался не родийным человеком. И было очень трудно его такую какую-то вялую речь, да еще с избытком вводных слов и не всегда таких, как бы, может быть, приемлемых вводных слов. Но все время одно и то же слово человек повторяет, даже и почистить бывает трудно, а уж когда в прямом эфире, то совсем тяжело.
Кого из спортивных людей, из людей спортивного мира, вы хотели бы получить в качестве собеседника в студии?
Хотели бы, кого еще не получали, а мы всех получали.
Программы христианской тематики появились на радио «Свобода» еще в конце 50-х. Тогда нашим священником у микрофона в Нью-Йорке был отец Александр Шмеман. В 80-е годы религиозные сюжеты освещал из Мюнхена Марк Смирнов. С открытием Московского бюро встал вопрос о возобновлении программ. Анатолий Стрелиный предложил название с христианской точки зрения и ведущего, отца Якова Кротова.
Передача называется «С христианской точки зрения», а сам вопрос в ней ставится, насколько только по-христиански, или это вообще разговор на духовные темы?
Нет, это, конечно, отчетливо христианской точки зрения, это безусловно. Причем изначально задание ставилось так, что это о чем угодно, но это не о христианстве. Анатолий Иванович требовал, чтобы это были передачи об абортах, о разводах, о шахматах, но не, скажем там, о патриархе. Потому что патриарх внутри церкви, значит, взгляд должен быть наружу. Но последние 3-4 года я позволяю себе от этого отклоняться и делаю довольно часто передачу о внутрицерковных проблемах. Я знаю, что слушатели резко распадаются на те части, которым интереснее христианской точки зрения на нехристианские проблемы, и на тем, которым интересно про церковь. Вот. Мне кажется, что большой разницы нету. Все пороки, которые есть в церкви, они есть вовне. Все проблемы, которые есть у внешнего мира, они есть и в церкви. С христианской точки зрения здесь понятие очень условное. Потому что единственная настоящая христианская точка зрения – это точка зрения Господа Иисуса Христа. Передача, она объединяет очень разные точки зрения. И я думаю, что и моя точка зрения тоже периодически меняется. Но она тоже развивается. Поэтому это скорее такой поиск христианской точки зрения, нежели ее выдача в готовом виде в целлофане.
Итак, вопрос о ваших собеседниках. Как вы подбираете их?
Собеседники. Я стараюсь... Вообще, моя мечта пропустить через эту радиопередачу всех христиан маломальски активных России. Вот всех священников, которые умеют говорить, всех протестантов, всех католиков, чтобы был такой звуковой архив панорамы церковной христианской жизни. Отчасти это выполнено, потому что у меня в передаче представлен весь спектр, за одним, возможно, исключением. У меня бывают черносотенцы, антисемиты, у меня бывает там руководитель черной сотни, у меня бывают крайние либералы. Кого у меня решительно не бывает, не по моей воле, это чиновников. Между тем, советское радиовещание и наше нынешнее российское, которое, мне кажется, его прямым продолжением, оно в основном приглашает чиновников. Это разумно. Чиновник выносит решение, которое определяет жизнь человека. И я был бы рад видеть и чиновников. Кого я имею в виду? Митрополит Кирилл, его спикер, отец Всеволод Чаплин. Но они бывают на радио, они бывают даже на «Эхе Москвы». Но дело в том, что они не способны к диалогу. То есть они бывают, когда противник связан по рукам и ногам и слушает, что они говорят. У меня на передаче, вот кого я не приглашу, все-таки такого быть не может. Ну, наверное, если бы святейший патриарх пришел, я бы не стал ему задавать провокационных вопросов. Ну, слушатели бы задали, с них тоже, знаете ли, дождетесь комплиментов. К сожалению, это советская организация жизни, когда чиновник не пойдет на дискуссию. Неоднократно посылал письма, могу сделать объявление по радио и делывал, не идут. Я особенно не сокрушаюсь. Я выхожу из этой печальной для меня ситуации, зачитывая обширные их интервью, которые они дают. Тем более, что эти люди обычно повторяют одни и те же текстовые блоки. Они очень мало меняются. Так что я сам озвучиваю их позицию и таким образом добиваюсь полифонии.
От военных до религиозных программ. К 15-летию Московского бюро. Труды и дни в программе «Мифы и репутации». Вы слушали выпуск второй. Над ним работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина» с разговором о советских идеалах 20-30-х годов.
Во второй половине часа передача о русском языке от «А до Я». Речь в ней пойдет об особенностях русских говоров.
Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс» с рассказом о теннисном кубке Дэвиса.
А в конце часа передача Дмитрия Советского «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.